Поехали.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро! 9 октября на календаре. Сильный день. В 1760 году, 9 октября, в ходе 7-летней войны Берлин капитулировал перед русским корпусом под началом генерала Чернышева. Это был самый крупный военный конфликт 18 века. Взятие Берлина обрело большой политический резонанс, и граф Шувалов высказался по этому поводу так: «Из Берлина до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга до Берлина достать всегда можно». И еще одна дата – 9 октября 1943 года, 80 лет назад, завершилось контрнаступление советских войск в битве за Кавказ. Бои шли за важнейший регион, который обеспечивал Советский Союз, зерном, нефтью и природным газом. И именно с победы под Сталинградом и битвы на Кавказе началось победное шествие Советского Союза во Второй мировой войне. Вот такими историческими фактами делимся с вами мы, журналист Наталья Губская, режиссер Людмила Чаус, а говорить сегодня будем о фактах и, возможно, о мифах, связанных с экологически безопасными продуктами. Перефразируя известный фильм: «Хочешь большого и экологически чистого угощения? Да кто ж его не хочет?» Но как его определить? Эксперт нам поможет сегодня, выясним, приставки «эко» и «био» указывают ли на бесхимически выращенные злаки, овощи, фрукты. Органика значит без химии. Дешевле или дороже производить АПК-натуралку? Такие продукты хранятся дольше или меньше? Влияет ли сама технология выращивания на вкус фруктов, овощей, или дело еще и в сортах? Также поговорим о традиционных российских культурах, которые сейчас на Дону возрождают. Итак, на связи со студией «Донтер» Никлиновский район Дарья Соловьева. Это специалист единственного сертифицированного в регионе органического хозяйства «Биохутор Петровский». Дарья, доброе утро.
Доброе утро всем.
Давайте сразу о главном. Органика, эко и био. Вот такие обозначения можно видеть на этикетках продуктов, на прилавках магазинов. Эко, био, органика – это синонимы или просто хорошо себя зарекомендовавший такой маркетинговый ход?
В настоящем моменте это не синонимы. Это разные понятия, которые говорят о качестве продукта. На заре развития органики, да, как направления, особенно когда мы взяли направление Запада, эти слова были взаимозаменяемыми. И вот наше предприятие органикой занимается уже более 13 лет, и вначале мы действительно их использовали как взаимозаменяемые. Сейчас же с введением в 2020 году закона об органической продукции эти понятия разъединили. Ну и вот на простом языке органический – это тот продукт, в котором нет ничего лишнего, который выращивается без пестицидов, ГМО, химических удобрений, антибиотиков, стимуляторов роста, пищевых добавок, усилителей вкуса.
Сколько вы всего ужасного перечисляете.
Да. Ну, знаете, с органикой такая интересная история, что мы всегда смотрим на составы, но мы не понимаем, как продукт был произведен.
На состав готового продукта, а вот на состав сырья, да, нужно глубже смотреть.
Конечно.
Вот об этом
конечно.
Речь.
Конечно. И органика, она именно об этом, о способе выращивания в поле, способе выращивания животного, да, то есть намного глубже, чем просто состав. Соответственно, это и про сертификацию, и про маркировку. Вот. А все, что касается экологических продуктов, то это про те продукты, закон еще не принят, это то, что предстоит пройти нашему законодательству, это те продукты, которые не наносят вред окружающей среде. То есть можно сказать, что это безопасно для природы. Таким образом, органика – это безопасно и для природы, да, и для человека в первую очередь. То эко – это просто экологический продукт.
Что и значит не наносит вреда природе? Ну, в контексте упаковки… Упаковка. Это понятно. А самого продукта?
Тяжелый вопрос, потому что законодательство не принято. Вот мы дождемся закона, тогда мы сможем понять, что туда будет вложено.
По крайней мере, обозначили, что это разное.
Разное, однозначно разное, да.
Некоторые просветительские статьи, Дарья, сообщают, что органика – это не значит, что выращена без химии, и аргументируют таким образом, что даже вот птичий навоз, помет, который используют для удобрения, это калий, это уже химический элемент, а значит, вот не без химии. Это же передергивают понятие или нет?
Ну, здесь для нас, как для органиков, все достаточно регламентировано, да, и у нас есть определенные препараты, разрешенные законодательством, которые можно использовать. Тех, которые не наносят вред природе и здоровью человека. То есть соль-то тоже может быть химическим элементом, да, можно, ну, а при этом она там, ну, натуральная. Здесь это на самом деле мы не думаем, а мы смотрим на то, что написано в законодательстве. И мы идем по этому списку. Список небольшой. И если так написано, значит, так как органика – это про сертификацию, про регламентацию процессов.
Все ли культуры, интересно, возможно вырастить без химической поддержки?
Вот раньше все росло без химической поддержки. Если углубиться в историю, то в 60-е годы 20 века у нас произошла так называемая «зеленая революция», когда начали активно, массово использовать химические препараты, когда активно вошло вот это интенсивное производство, начали использовать машины вместо ручного труда, да, и когда все пошло на выше, быстрее, эффективнее. Вот. Собственно говоря, тогда начали для увеличения производительности использовать в том числе химические, да, вот, препараты, которые на самом деле вредные. И росло-то все раньше без химии, но мы начинаем думать об экономике, произвести дешевле, продать, накормить большее количество людей, и, соответственно, здесь это идет во вред качеству.
Ну и как можно больше сохранить урожая, не допустить болезней, вредителей отогнать, это же тоже помогает сделать химия, как ни крути.
В том числе, но здесь важен разумный подход. Знаете, мне нравится такая фраза, я сказала Экзюпери, что мы взяли эту землю и получили ее как бы в наследство от наших предков, а мы ее взяли в долг у детей. Здесь важно понимать, какое влияние после себя мы несем. Вот то, что произошло за последние несколько, да, десятилетий, то активное влияние химии, оно действительно ужасающее. Мы не видим этого, но мы видим, например, рост заболеваний, мы видим то, что даже в грудном молоке матери содержатся пестициды. И это вот шанс посмотреть со стороны на том, что мы делаем. Да, с одной стороны, мы увеличили производительность, мы позволили сохранить эти продукты питания, но с другой стороны, пострадало их качество. И вот вопрос к человечеству задуматься, а в том ли мы направлении движемся, если до этого столько столетий люди выращивали без химии и делали это качественно, круто, вкусно.
Вот это мы копнули, вот это у нас глубина утреннего эфира. Дарья Соловьева с нами на связи, Неклиновский район, органическое хозяйство нашего региона. Говорим, как выращиваются абсолютно безопасные для человека продукты. Можно ли их, кстати, отличить от остальных? Дарья, вот скажите, экологически правильные, экологически чистые, органически выращенные огурцы, помидоры – как-то визуально, по запаху, по вкусу, возможно отличить?
Можно, конечно. Как минимум можно посмотреть на поле, в котором выращиваются эти огурцы, либо пшеница, либо, например, древняя прародительница полба из фельта. Те поля, которые забряются химией активно, на них нет ничего живого, да? На них нет той активности, как в обычном поле. И самое главное, на что влияет способ производства, органический либо с использованием химических препаратов, это вкус, запах и цвет. Действительно, по вкусу, по запаху, по цвету эти продукты не нуждаются в каких-то препаратах, которые придадут им ароматизаторы, да, там уже в них есть все необходимое.
Органический продукт, он вкусный или наоборот, может быть, исходная форма помидора не такая уж и вкусная и сладкая, как мы привыкли думать?
Точно не будут похожи там помидорчик один на другой. Точно это все будет как в природе, оно будет разное. Но вкус таких продуктов будет лучше, запах будет интенсивнее, цвет естественный. Да, он не будет, например, может быть сильно ярким, если мы говорим о томатах. Он будет естественным, это будет то, как придумано природой. Ничего как бы сверхъестественного не будет. Они будут одинаковые, они не будут блестящими настолько, как нам хотелось бы, да, когда это, например,
вот. Вот это важное уточнение, потому что вы рассказываете, что можно уже на поле увидеть, а мы, городские жители, например, покупатели, которые в магазинах и на рынке уже видят готовый продукт, мы не видим поле.
Ну как вот мы идем на рынок, да, но обычно южан можно понять, они всегда на запах определяют томат. То есть какой он, вкусный или нет, мы определяем по запаху. Мы просто забыли вкус тех продуктов, которые действительно должен быть. На самом деле, да, вот мы, например, здесь мы сейчас немножко еще затронем другую историю фермерских продуктов. Многие говорят, что фермерские продукты вкусные, классные, но мы не знаем, каким образом они выращены. Туда тоже может добавляться химия. Однако, если полностью избежать использования химии, мы достигнем того классного баланса, когда продукт будет полезный и безопасный. А что здесь еще про пользу? Что, например, в органических продуктах от 10 до 50% больше витаминов, минералов, антиоксидантов, полезных веществ. Все это, естественно, сказывается на вкусе продукта, на запахе. Но при этом меньше нитратов, тяжелых металлов, разных вредных веществ. То есть было бы у нас больше органиков, мы бы питались более полезно.
Еще один вопрос потребительский задам. Вот некоторые уверены, что натуральное, бесхимическое, бесконсервантное должно храниться считанные дни, другие, наоборот, утверждают, что натуральное можно хранить месяцами, нужно только знать, как правильно это делать. У органической продукции срок хранения больше или меньше, чем у остальной?
Он примерно такой же. Например, если мы говорим по зерновым культурам, да, то они не обрабатываются химией, соответственно, разного рода жучки их с удовольствием скушают быстрее. То есть даже у нас, например, было сравнение, мы видели, как хранится пшеница, которая обработана, ее просто никто не трогает, да, ее жучки не едят, они понимают, они не глупые, они знают, что это есть нельзя. И, например, колба или спельта, которые выращены в органическом производстве, естественно, это лакомый кусочек для любого жучка, который хочет питаться и жить.
То есть утверждение, что червяк в яблоке – это экспертное доказательство того, что яблоко свободно от химикатов, верное, да?
Не всегда. То есть в зависимости от того, насколько грамотная была обработка химикатами, к примеру. То есть может быть такая история, вот мне наши агрономы рассказывали, что, например, если протравка произошла позже того, как туда попали личинки, да, то они потом, соответственно, проходят период протравки, они вылупляются, и они могут жить, хотя яблоки обработали химикатами. Здесь очень... То есть если грамотный агроном...
Да где же абсолютное доказательство... Абсолютный ориентир, где же взять в таком случае?
Сертификация органическая и соответствующая маркировка, знак органики, это листик и надпись органика. Это полностью гарантия того, что продукт будет чистый, правильно выращенный. К счастью, в России сейчас есть такие продукты. И яблоки, и овощи, и картофель, и крупы, и хлеб. Да, рынок не такой большой, но он развивается, но есть такие продукты.
Разница в цене продукта органического и неорганического, насколько велика? Вот там, где листик, понятно же, что будет дороже.
Дороже. Где-то в два раза цена выше. Связано это с особенностями урожайности, да, то, что продукция выращена в органическом производстве, урожайность меньше.
Меньше.
Да. Это объективно, потому что что-то съели в поле, где-то не так это сильно выросло, все-таки химикаты не используются, соответственно, урожайность меньше. Это первый объективный фактор. Второй объективный фактор связан с тем, что есть особенности хранения, особенности переработки, более бережное хранение, более бережная тщательная обработка. То есть, например, на примере нашего предприятия мы несколько делаем этапов очистки зерна перед тем, как его зафасовать. То есть оно, если протравлено условно, да, я сейчас вообще говорю супер простым языком, да простят меня там технологи, кто-то это понимает.
Потому что мы на широкую публику,
да.
Не для узких вот. Специалистов.
Да, если оно условно протравлено, лежит, к нему никто не подлетел, его не съел, не обсеменил пролетает, например, моль над, где лежит зерно, и она вот тысячи-тысячи своих потомств оставляет яиц, да, и, соответственно, это потом вылупится. Чтобы этого не попало в еду, в органическом производстве, нам нужно предварительную очистку на машинах специальных. То есть это дополнительные этапы. Вот. Плюс, так как это новая сфера, в принципе, для нашей страны, все зависит от самого производителя, каким образом он устанавливает свою ценовую политику. Да, не очень высокий уровень конкуренции. Если, например, наше предприятие стремится к тому, чтобы, например, тот же хлеб свой уникальный сделать доступным, то другой производитель, наоборот, может при тех же затратах на производство повышать стоимость, больше вкладывать в бренд, в рекламу и, соответственно, выше цена.
Мы с вами все время говорим, вот пшеница растет, помидоры, огурцы, а ведь органическая продукция и животноводческая тоже, да, вот биояйца есть, и вы можете о них говорить, потому что вы их производите. Вот тут какие особенности?
Особенности содержания птиц – это бесклеточное содержание. Они находятся практически круглый год на свободном выгуле. Питаются органическим кормом нашего собственного производства, в основе которого большое количество белка из полбы, из бобовых различных культур, чтобы птица получала максимально разнообразное и качественное питание. Плюс, так как птица на свободном выгуле, это травка, доступ там, к минералам определенным, это свежая питьевая вода, отсутствие антибиотиков, различных стимуляторов и так далее. Соответственно, получается вкусное органическое яйцо.
По вкусу возможно отличить органическое яйцо от неорганического?
Ну, мы же говорили, что органику отличает вкус. Да, конечно, можно по цвету яйца, по его консистенции, все это отличает. То есть те люди, которые попробовали органическое яйцо, они уже прям поклонники.
Мы продолжим наш разговор через несколько минут.
Кинохимия.
Талант перевоплощения и у человека потрясает и впечатляет. Ну а когда талантливо сыграл роль в кино тот, у кого и спецобразования нет, и сценарий он не читал, и режиссерский замысел ему человеческими словами не объяснишь, вот это уже высший пилотаж, кинохимия, а может быть и киномагия.
Хорошо, Мухтар, молодец!
Самые драматические моменты в фильме «Ко мне, Мухтар» сыграл пес Дрейк. Его хозяин, собаковод-любитель из Киева, написал письмо на Мосфильм, расхваливая своего питомца как невероятно понятливого, исполнительного и трудолюбивого. К этому моменту «Ко мне, Мухтар» уже снимали, причем с участием трех собак. Ведь на пса грим не наложишь, а нужно было показать и совсем юного Мухтара, и взрослого, и почти старичка. Но четвероногие, которые в реальной жизни смело шли на вооруженных преступников, на съемочной площадке боялись грохота ветродуев. А Дрейк не боялся ничего, слушался кинохозяина Юрия Никулина и такое творил, что съемочная группа не верила своим глазам, когда на операционном столе после прописанного в сценарии тяжелого ранения Дрейк вдруг начал тяжело дышать, все онемели.
Сколько раз меня выстреляли?
Два.
Одевать халат.
Предположили, что пес прочел настроение Никулина. Ведь артист, чтобы войти в доверие к четверолапым партнерам, проводил с ними все свободное время. Кстати, именно этот прием – жить вместе с актером-животным – позволил создать искренний фильм «Девочка Мио и Белый лев».
И разговор окончен. Мы продадим его первому же покупателю.
Я отведу тебя в заповедник, и ты будешь свободен.
Прорабатывая идею фильма, режиссер проконсультировался у зоолога, возможно ли снимать ребенка и льва, не рискуя жизнью человека. Ответ был такой – нужно, чтобы хищник с рождения рос с человеком. В ЮАР нашли 12-летнюю девочку, которая уже была знакома со львами, и 2,5 года белогривый актер и девочка росли вместе. Кстати, пока льву не исполнилось 1,5 года, съемки проходили спокойно. А затем группа работала, находясь в клетках. Львы-подростки становятся непредсказуемы, совсем как люди. Киноактер Ослик, а вернее ослица Люся, которую сняли в «Кавказской пленнице», вопреки получившемуся кинообразу, была совсем неупряма.
Можно вас попросить идти только по шоссе, не сворачивая.
А это почему?
Да мой осел идет за вами как привязанный.
Значит, это он меня преследовал.
Он!
А я думала...
Нет, он...
Кстати, Люся уже в солидные 54 года блистала на съемках второй части сериала «Спецназ». Скакала по горам, не обращая внимания на жесткую пиротехнику. А в 56 снялась в боевике «Девятая рота». И дублер ей не понадобился ни в одной сцене. А в скольких же фильмах снялись слоны? Один из таких – Боба и слон. О дружбе маленького мальчика и слона из зоопарка.
Ну как вы с ним сговорились, что ли? Почему он тогда тебя слушается? Ведь мы же с ним играем!
Герой – слон Бобо из ленинградского зоопарка. Он был единственный африканский слон за всю историю. Между съемками – серый, а в душе – розовый слон гулял в саду киностудии.
Где Бобо, вы вышли на склон, жил на поляне розовый.
Большинство сцен Бобо делал с одного-двух дублей. Такой талант, конечно, не остался незамеченным, и после «Бобы и слона» ленинградский суперактер снялся еще в нескольких фильмах, в том числе «Сегодня новый аттракцион» и «Старожил». Смотрите кино, оно открывает неожиданные таланты.
Кинохимия.
Снова возвращаемся на связь с Неклиновским районом. Дарья Соловьева, специалист сертифицированного органического хозяйства. Говорим о пользе натурального, о том, как это натуральное от остального отличить. Но не поговорили вот о чем. В Ростовской области сейчас возрождают некоторые культуры, которые были популярны, в ходу, востребованы несколько веков назад. А полбе, о спельте. Сейчас на прилавках магазинов есть пакеты, на которых полба написана, но что это и как ее использовать, мало кто знает.
Полба – это, можно сказать, старшая прародительница современной пшеницы. Вот, и когда мы начинали выращивать органическим способом зерновые культуры, мы попробовали, естественно, в первую очередь пшеницу. И оказалось, что пшеница без химии не растет. Ее просто весь урожай первой пшеницы, выращенной органическим способом, то есть которая не обрабатывалась химическими препаратами, просто съели на поле. Тогда вот как раз-таки обратились к древним прародительницам пшеницы, которые никак химическим способом не модифицировались и так далее, и вот обратились к полбе. Оказалось, что у полбы такая жесткая пленчатая структура зерна, что просто ее не прогрызают вредители. Вот. Но это накладывало определенные сложности в обработке этой культуры, то есть уборки для того, чтобы достать зернышко. Ну, собственно говоря, и с этим на предприятии справились. Оказывается, что полба, она еще и полезнее пшеницы, потому что в полбе большое количество белка, это где-то порядка 40%, и содержится 18 незаменимых ценных аминокислот.
Саму полбу откуда вы взяли, вот когда вы поняли, что пшеница не может расти по вашим принципам, где вы взяли ту полбу?
Выращивали ее где-то в небольших хозяйствах, соответственно, потихонечку взяли вот сорт, который был подобран именно для нашей местности, который выращивается хорошо у нас. То есть, в принципе, с органикой история в том, что каждая культура должна расти на своей исторической, такой географической местности, которая подходит по условиям, по свету, по влажности. То есть выбрали именно тот сорт, который подходит, и вот подобрали его, и он растет.
У нас на Дону несколько веков назад полба росла?
Росла, конечно. Раньше же пшеницы не было. Пшеница, ну это, скажем так, современная, да, которую мы знаем. Это, собственно говоря, это и были полба и спельта. Более того, у нас даже был сорт знаменитый, он назывался арнаутка, это зерно такое, которое отправляли в Италию через порт, из которой делали вот как раз такие твердые сортов пшеницы, делали пасту, макароны.
Вот как раз то самое полезное, за которым сейчас гоняются, твердые сорта пшеницы.
Конечно. Вот. Как раз-таки полба, она хороша для каш, макарон, это яровая культура.
А спельта?
А спельта – это озимая пшеница, у нее более мягкое зерно. По сути, это та же прародительница пшеницы, просто одна яровая, а другая озимая. И спельта тоже – это древний злак, который тоже, ну, скажем так, избежал пристального внимания цивилизации, усовершенствования со стороны ботаников, да и агрономов, сохранил свой уникальный состав и свою пользу для организма.
Хорошо, что сохранился в своем виде вот до наших дней, и можно к нему вернуться.
Да, спельта очень хороша для муки, для выпечки хлеба, блинов, то есть за счет вот такой более мягкого зерна она как раз-таки классно идет вот в выпечку. Когда человек хочет перейти на цельнозерновую муку, на органическую муку, можно ее потихонечку вводить в свой рацион, хотя бы в соотношении, например, 30% цельнозерновой брать спельты и 70% высшего сорта. Уже можно оздоравливаться, уже можно вводить, потихоньку привыкать вот к той самой цельнозерновой муке, которую раньше использовали очень активно. Вот такой лайфхак.
Это для всех, кто стал на путь ЗОЖ. Овес органический ведь существует еще. Вот скажите, это тоже старороссийский, старорусский сорт?
Вряд ли у него прямо идет такая старинная история. Это просто овес голозерный, сорт вятский. Он хорош тем, что, во-первых, он растет в органике, во-вторых, что из него его не нужно обрабатывать дополнительно, то есть снимать эту пленочку. Из него можно делать крупы, хлопья, каши. Поэтому вот он был выбран тоже как тот, который растет в органике.
А черная чечевица, почему вы о ней ничего не говорите? Это же ведь тоже интересная культура.
Да, это прям наша гордость.
А у нас несколько минут осталось, нужно успеть рассказать.
У нее интересная история. Началась она 4 года назад, когда руководитель Алексей Иванович Петев привез 3 килограмма для посадки. Она не выращивалась у нас активно в промышленных масштабах. И первый посев получился 30 килограмм получили. Потом это зерно посадили на следующий год, уже больше собрали урожая. Таким образом, вот за 4 года вот такого из 3 килограмм мы довели уже посевы до 50 гектар. Это очень интересный сорт. Мы одни из немногих, кто выращивает его в России. Сорт называется «Белуга», потому что чечевичка похожа на икринки черной икры.
Что у нас еще свое российское возрождается или, может быть, даже донское?
Мы печем очень интересный хлеб. То есть, в принципе, у нас вся история связана с тем, что у нас и зерно, и мука. Традиционные рецепты хлеба из цельнозерновой муки. У нас большой акцент на хлебе, у нас больше 20 наименований хлеба. Причем печем хлеб в дровяной печи. То есть затапливаются дрова, и из цельнозерновой муки делается вкусный ароматный хлеб. Это вот именно то, что у нас и в российское, и на Дону, и рецепты мы ищем именно какие-то локальные.
Вот если говорили вы, урожайность ниже, для аграриев это же, наверное, непривлекательный факт. Но, тем не менее, я уже читала оценки экспертов, интерес к органическому направлению в сельском хозяйстве и на Дону, и в России идет вверх.
Однозначно растет интерес, и наша главная задача – это как раз-таки рассказывать о преимуществах органического производства, органической продукции. И этому способствует погружение, например, те же экскурсии, когда люди приезжают и видят, сколько труда вложено, они понимают ценность такого продукта, они могут попробовать этот продукт. То есть через вот такие мероприятия, конечно, люди проникаются. И главная задача – информировать, рассказывать, и, конечно, и государство делает много в этом направлении. Ну и мы, как производители, тоже стремимся. Мы фестиваль проводим сельского туризма и гастрономии «Хуторфест», на котором мы очень много всего у нас посвящено и органике, и продукции, и экскурсии проводим. И именно благодаря вот такому эмоциональному вовлечению человека, приезду, экскурсии, люди начинают задумываться. То есть плюс растет уважение к профессии в сельском хозяйстве. Все хотят стать блогерами, но мало кто задумывается о том, сколько труда вкладывается в производство обычного хлеба и как ценен сегодня хлеб самым простым составом.
А профессии в органическом хозяйстве, они такие же, как и в обычном? Есть комбайнеры, трактористы?
Да, конечно, такие профессии тоже есть, и трактористы, и комбайнеры, и агрономы, но просто здесь немножко более сложные задачи, заточены именно под органическое производство.
Спасибо же вам большое за такое полезное просветительское утро. Дарья Соловьева была с нами на связи, Неклиновский район. Будем стремиться к здоровому образу жизни. Дарья, спасибо большое.
Спасибо всем слушателям. Обращайте внимание на органику, потому что это ваше здоровье, это ваше будущее и наше будущее общее.
Ну и единственное, что я добавлю, переслушать эту программу можно на нашей странице ВКонтакте, Маяк, Вести ФМ, Радио России. И еще, дорогие слушатели, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал Донтер Радио. Там всегда свежие новости, ссылки на подкасты наших эфиров. всегда можно вернуться к понравившейся вам программе. А сейчас еще и розыгрыш. Мы дарим билеты в кино, захватывающий психологический триллер «Исчезнувшая в звездах». Кто-то из вас может посмотреть за день до общероссийского старта. В общем, телеграм-канал «Донт Эр Радио».